Так, ну что, давайте сейчас настроимся. Сегодня мы исследуем один вопрос, который, по нашему мнению, имеет чрезвычайно важное значение для нашей жизни. И, наверное, вы все с этим знакомы, но как бы не отдаете отчета. Мы, собственно говоря, ничего нового ведь не открываем. Мы как бы обращаем внимание на то, что уже есть, и с этим учимся работать. Вот все, наверное, встречались с таким состоянием, когда солнце не солнце, весна не весна, радость не радость, когда еда как трава, отношения как на работе, холодные, равнодушные. Почему это происходит? И почему это все еще больше прогрессирует в нашей жизни, я имею в виду, у всех людей?
Наверное, сначала какое-то разочарование приходит. Наверное, сначала. Если чего-то отворачиваемся, или что-то не хотим видеть, слышать, идти, а дальше это нарастающее.
А чего больше всего мы в этом случае хотим? Когда у нас душевная боль, когда сильное переживание, когда...
Отвернулся от всех.
Уйди, тебя сверху.
Но если бы появился кто-то такой, изобрел бы такое лекарство и сказал: вот таблеточка вам, обезболиватель души, все сейчас будет у вас мирно, спокойно. Люди бы согласились?
Да, люди бы согласились. Они ищут такие таблетки.
А он есть. И он есть. Это знакомый нам всем туман равнодушия. Это реально существующая энергия, которые мы принимаем за дружеские, потому что они уменьшают нашу боль. Но какой ценой? Они как бы обволакивают нашу душу, проникая во все каналы нашей души и проникая в нервы организма. В результате мы перестаем чувствовать. Нам становится все равно. Но перестав чувствовать боль, мы в той же мере перестаем чувствовать радость.
Мы перестаем сочувствовать еще, видеть другую боль чужую.
Я обычно нажимаю, отключаю, сегодня нажала на беззвучный.
Немножко непонятно, то есть.
Вот этот туман или вот эти чужеродные энергии. Энергии нежити, мы о них уже говорили, они реально существуют. Мы их прекрасно чувствуем на кладбищах. Мы их прекрасно чувствуем, когда посещаем или общаемся с безнадежно, как им кажется, больными людьми. И нам становится от этого страшно, потому что мы не хотим прикасаться к ним. Но если они захватят нас самих, то нам станет все равно. Когда душа активна, живет и ни от чего не отворачивается, не разочарована, не впадает в обиду или в гнев, тогда она не выходит из тела. Тогда она
все преодолевает.
Преодолевает, идет, несмотря ни на что. Ну и что, что мне больно, а я все равно пойду. А если мы хотим обезболивания, и боль становится для нас невыносимой, мы другого способа не знаем, тогда появляется вот этот туман, как газ такой. Он окутывает нашу душу, проникая во все поры и совершает вот это действие обезболивания. Нам кажется легко, но мы в этот момент легко, потому что спокойно. Да ничего нас не тревожит. Да мне все равно, говорим. Если нас обидели, машем рукой, да все равно уже мне. Да хоть что-то говори. У меня никаких чувств нет. Я ни ненависти, ни любви, ничего нет. И это для нашей души кажется комфортно. Вот это и есть беда. Потому что следующий этап. А следующий этап. Расскажу одну историю. был мужчина, лихой кавалерист, ничего не боялся. Но однажды в ногу попала заноза, да шиповника. И шаг за шагом ему отнимали сперва ступню, потом по колено, потом по бедру, а дальше он уже жить не мог, потому что там задевается уже жизненно важная цель. Что произошло? Произошла гангрена. В животном мире ее нету, она только у человека. И в животном мире она может быть только у домашних животных. У диких животных нет гангрены. Вы видели когда-нибудь, чтобы растение сгнило на корню? Нет, оно сбросит листья, сбросит все. В конце концов, его как-то достанет, но это домашнее растение, опять же, не дикие. То есть мы приручены к обезболивателям в этом мире. Вот северные народы, аборигены Африки, к этому не приучены. И у них этой проблемы нет. Они бьются до конца, даже если их тигр поедает в это время. Они борются до конца. Если у нас перед нами появится тигр, мы впадем со ступор, а потом придет этот обезболиватель и говорит, ешь меня, а мне все равно. Ну, примерно так. Таким образом, дальше болезни для нас уже становятся чрезвычайно опасны, потому что они без боли уже начинают пожирать. Вот почему я говорил в самом начале сегодня, что эта проблема прогрессирует. Онкология, туберкулез и разного рода психические помешательства. Почему? Потому что мы все больше и больше поддаемся вот этой нежити. Мы перестаем чувствовать мир. Мы боимся боли физической, мы боимся больше боли еще душевной. И поэтому мы рады, когда происходит это с нами. А когда мы пытаемся утром после очередного сеанса обезболивания утром проснуться в этот мир, то мы с трудом раскачиваем свои тело, свои возможности, входя в этот, как-то расхаживаемся, пытаемся хоть как-то оживить этот мир, эти возможности. И мир нам кажется пресным, серым, безнадежным. Что дальше происходит, когда произошло обезболивание?
Человек просто существует, он живет, он тухает.
Он, ну, во-первых, он внутри он не светится никак, как у него нету уже той жизни, у него есть какая-то источник, небольшая жизнь. Но вот этот вирус обезболивания, он питается жизненными нашими эманациями. И в результате он как плесень паразитирует, или как вот грибок на дереве, видели, он вот так вот все пронизывает дерево, высасывает, и от дерева остается только труха. Вот примерно то же самое. Основные все болезни человеческие, это вот подобно этому грибку действует. Но борясь с болезнью, мы не убираем вот этот вирус. И мы не можем остановить другую болезнь. Она придет и снова пожрет, потому что это основа-то вот этот туман, этот газ, который захватывает нашу душу. И сейчас, если раньше мы, допустим, можем сказать, что поколение от военных лет, они стойкие боролись, то поколение через 30-50 лет после войны уже менее стойкие оказались. Нынешнее поколение вообще не стойкие. Вообще никак не хотят, не приспособлены, ничего не хотят. Знаете, что этот вирус еще делает? Он пожирает наше желание. Вот почему. Вот почему мы чего-то захотим, и через некоторое время гаснем. И говорит, да ладно, желание есть двигатель нашей жизни. Если они есть, если мы их поддерживаем, они начинают материализоваться, начинают двигать нашу жизнь, включают все процессы нашего мира и других людей, которые более пассивны. И все движется вперед. Но почему-то очень часто мы говорим, да ладно, да уже не надо. На что это похоже? Это похоже на безнадежно больного человека. Как так себя ведут большинство старых людей? Они говорят, да и ладно. Да уже и не надо ничего. Разве у них нет желаний? Разве у них не было никогда желаний каких-нибудь попутешествовать, узнать мир, что-то поизучать? Были, но как-то странно они все исчезли. Были и нету. Вот они, их эманация этих желаний, их энергии, похоже, как поглощены вот этим туманом. А сама-то, конечно, ядро-то осталось, но оно беспомощно. Что бы и не пожелал, оно будет позже, оно пожелал, позже оно... Похоже, как если бы мы учились, пытались плыть, думая, что мы в воде, в воздухе, вот так, барахтаясь, никакого движения не происходит. Как будто мы пытаемся ехать вперед, а колеса-то не двигаются или буксуют. Каждый, наверное, может вспомнить какие-то подобные состояния. Они, если мы им потворствуем, соглашаемся с ними, то они потом чаще и чаще. Может, каждый день, а в день не один раз, а потом, может быть, целый день, допустим, будет омрачен.
В таких состояниях даже правильно говорите, ну, как вот плывешь, да, допустим, это. У меня просто несколько раз было так вот, что я там где-то в себе, ну, или в какой-то проблеме, я вот иду, и мне кажется, что я не, ну, как говорится, не продвигаюсь, а вот стою на месте. Иногда такая дальняя дорога получается, что идешь, и иногда приду, думаю, господи, неужто я пришла? Ну, как долго я шла, как говорится, а путь-то один и тот же. То есть вот это состояние, оно и говорит, что о застое, наверное.
Да, мы находимся под влиянием вот этих энергий, которые реально есть, которые реально существуют, но которые не дают жить людям. И люди до сих пор не борются с ними. Ну как, пытаются там, допустим, друг друга подталкивать, к чему-то призывать, вот это надо, но со временем это надо уже не работает, а уже ничего не хочется. И в результате опускаются руки по любому поводу. И что тогда душа начинает твердить? Все безнадежно, все бессмысленно. А ничего не изменишь. Было. И еще, если будешь трепыхаться, хуже будет. Откуда он взялся? Вирус. Это туман. Но не секрет, что он, вообще говоря, как бы есть. Вот если в природе его нету, вот в лесу человек поживет свободно, если он не боится природы, ему становится намного легче. Если он живет в населенном пункте, в окружении людей, уже этот туман появляется чаще. Если он находится в большом городе, то там он, большой город, весь пропитан этим, пронизан. Что там происходит? Из этого болота выползают некоторые на поверхность, вылазят в социальном плане, ну, имеют деньги, имеют возможности, все. А большая часть находится там. Какое-то время этих, часть этих тоже тащат туда, и они тоже там будут гнить. Основная масса людей находится в состоянии безнадежности, то есть находится под влиянием вот этих энергий.
Ну, возможно, эти энергии еще существуют за счет того, что это мысли, человеческие чувства. Мы чаще всего ведь больше верим в худшее, чем в лучшее. И постоянно как бы усиливаем это. А человек сам по себе и его организм, нам свойственно вырабатывать энергию. И какую энергию мы вырабатываем? И правильно сказала Владимир Николаевич, чем больше город, тем тяжелее, потому что там больше негатива.
И еще, конечно, самое главное, мы берем этот вирус из двух источников. Первое, приносим из прошлой жизни, мы к этому еще вернемся. А второе, мы принимаем как наследство своих родителей. Их образ жизни. Если их образ жизни пронизан вот этими энергиями, мы заражены. И как бы мы ни старались говорить, что нет ничего подобного, это все будет пустое брыканье, потому что они это действуют. Нам нужно кардинально от них избавляться. Чувство безнадежности, чувство бессмысленности жизни – это есть работа этого вируса, этих энергий. И поэтому, чтобы начать борьбу с энергиями, которые мы получили от родителей, от образа их. Прежде всего, можно сделать так, представить своих, почувствовать вот эту атмосферу, вот эти отношения, если даже они частью были, вот этой части почувствовать. Не все, конечно. И представить своих родителей, сказать, простите меня, но я не хочу принимать это наследство. И еще лучший, больший эффект будет, если вы, если скажет ваш внутренний ребенок и от всего сердца. Ну, что-нибудь получается?
Ну, у ребенка как бы больше получилось сказать это. Больше протест был. И потом как бы получилось, что вот, ну, ребенок меня как вот выдернул оттуда. Не знаю, как бы так. Такое ощущение.
Ну, замечательно. Мы, знаете, что должны по сути-то сделать? Мы должны внутри себя отделить нашу вот эту чистую часть от этой загрязненной части. Тогда мы можем уже бороться. А если мы себя принимаем в том состоянии вот безнадежности, мы не можем бороться. Вот эта часть освобожденная, хоть немножко, может руку протянуть той. А придет время, и мы можем протянуть руку и своим родителям, где бы они ни были. Но сперва нам самим нужно выбраться из этого.
Отделила.
Ну, здорово, хорошо. Значит, уже устала от этого.
Нет, меня просто как бы это вот не цепляло. Я пыталась сейчас немножко другую найти, что в сегодняшней жизни я взяла вот из того, что я принесла сюда, вот притащила оттуда. Да.
Ну вот, а теперь к прошлым жизням. Вы помните эту процедуру провода души в прошлой жизни? То есть представьте, безнадежного человека, не обязательно там больного, но безнадежного в своей унылости, омраченного, ничего не желающего, который, по сути дела, не хочет жить. Именно по этой причине ему все равно. И покажите ему светлое небо. Ну что, получилось?
Взглянул, посмотрел, но менять
не хочет.
Не хочет. Нет, вообще нет.
Ну, значит, нужно будет продолжить это потом.
Мне получилось, что вот эта оболочка, ну, этот человек, он как потом оболочка получилась, потом свет начал из нее выходить, и вот она начала рассыпаться. Так лучше. Легче стало.
Много раз задавали вопрос, вот когда душа уходит, ну, уходит от дел, от проблем, от чувствований, от боли, куда она девается? И как-то задавали вопрос, а куда девается душа, когда человек находится в коме?
Ну, вне тела. То, что вне тела, это однозначно.
А вот вне тела. А теперь представьте себе некое пространство, в котором плавают капсулы такие, коконы. Они закапсулированы. Они закапсулированы в чем? Вот посмотрите, вот плавают эти души. Что они там делают в этих коконах? Как мыльные пузыри. Но они поддерживают свою форму за счет энергии их же обладателей. То есть внутри они питаются этой энергией. Смотрите, что они делают. Один спит. Другой телевизор смотрит бесконечно. Третий ужасы какие-то переживает там постоянно, одни и те же причем. Четвертый находится в состоянии бесконечной обиды. Смотрите дальше. Кто-то в войне застрял, там воюет до сих пор в этом капсуле. Кто не родился, так находится в этом состоянии эмбриона. Не в эти ли капсулы мы попадаем? Мы обезболиваемся и остаемся во внутреннем своих переживаниях, не двигаясь никуда. Мы боимся вовне выйти, это как в открытом космосе, будь то, но оказались. Боимся вовне выйти, потому что мы боимся чувств настоящей жизни. А в капсуле, даже если в ужасах, но своих собственных, они нам знакомы уже. То есть вот этот Вот эта вот энергия, они сработали таким образом.
В чем мы застряли, то есть то в списке, то есть в этом...
Да, и причем эти же, у нас колоссальная энергия тратится на поддержание этого образа, вот этой капсулы. Нас никто не питает, мы сами там внутри подпитываем этот капсул. Это как типа автономный кораблик какой-то, который питается нашей же жизненной энергией. Но, естественно, он однажды полностью она выйдет, и все. И мы в этой капсуле так и засохнем. Если до этого нас вирусы не сожрут дальше, которые... о которых только что говорили.
Страсти такие.
Но на самом деле, вот видите, посмотрите, не так ли большинство людей находят?
Мне хотелось, ну, когда я писала начала представлять, мне хотелось, чтобы мы все это... Ощущение было, что не легче будет.
Вот посмотрите, больной ребенок родился больным. Где его душа находится? Вот такой капсуле. Он еще, он до сих пор, он никак не выйдет, чтобы полностью войти в тело и осваивать его, осваивать этот мир. Где находится обиженный человек? Капсуле обиды.
Он даже ничего не слышит.
Он не слышит, не видит. У него только вот это. Находится в какой-то разборке кто-то с кем-то. И вот бесконечно один и тот же сериал про разборку. Выходить?
Да.
А теперь попробуйте, как лазером посветите вот отсюда.
Капсулу.
На эту капсулу.
Это же своя капсула. Свою?
Свою, конечно. Именно свою. Вот свою... Чё их-то зачем трогать? Они не просили, они пока там хотят так. Свою. Свою.
Как на самом деле есть, так оно есть у тебя.
Чё?
Ты всех. Всем помогаешь.
А детям можно помочь, действительно. У них они тоже находятся в такой капсуле. Души их. А мы сами, может быть, еще не родились. Может быть, тоже в капсуле находимся.
Тебе понятно, а чужому там, допустим, как помочь?
Ну, давай со себя начнем, потом посмотрим, как другим, хорошо? Сейчас к этому вернемся. Ну, себе получается? Вот попробуйте посмотреть, нет ли таких капсул в самом раннем периоде. О раннем детстве.
То есть сколько тогда у нас их может быть?
Очень
много. Много может быть, но самый первый есть.
Нет, подождите. Душа-то одна. И чего?
Часть души.
Часть души.
То есть часть там.
Совершенно верно.
Душа рвется на части.
Но если душа научится преодолевать эти капсулы или не попадать в них, тогда она разрушит все остальные. То есть самый начальный период, если она научится это делать, тогда эти капсулы не страшны. Она выйдет в открытый космос и будет строить свой мир уже.
А вот смотрите, вот когда это... Сказали, что... Ну, представить там человека, такого-то, где-то там застрял. У меня там было много народу.
В одной капсуле?
Нет, ну вот,
я так понимаю,
что это вот получилось, вот как я как-то одно время чувствовала такое расслоение. Вот, наверное, во многих капсулах оно и находится, да? Ну вот, когда мы до капсулы, мы представляли человека такого немощного.
Угу.
Вот там у меня было много народу.
Это разная жизнь.
Не одна.
Да.
Вот, и это самое.
Всем нужно показать небо.
Всем надо.
То есть вот там тоже могут быть вот эти, у каждого своя капсула может быть, так, остаться.
Так, если откровенно сказать, то большинство людей... и не родились толком, и не прожив эту жизнь в капсулированном виде, просуществовали и так, и ушли из тела. И поэтому, естественно, они, эта капсула у них неприкосновенная, осталась как яйцо вот такое. И броня эта толще и толще становится. Он говорит, когда же я жить-то буду? Так ты выберись из этого. А страшно, потому что с чего мы начали? Чего мы боимся-то? Чего? И попадаем в сферу бесчувствия. Чего боимся? Чувствовать мы боимся. Мы боимся острых переживаний, мы боимся боли. А значит, мы боимся по-настоящему любви. Бог есть любовь, значит, никогда Он не придет нам на помощь, потому что мы ее боимся. Мы боимся любить. Вот и есть причина. Если бы любовь ворвалась в эту капсулу, она бы разнесла ее в дребезги, и ничего бы от нее не осталось. Но как только мы испугаемся, мы подпадаем под привычное чувство боли. Вирус вовлекает вот эту сферу, и мы попадаем в свою привычную капсулу. Вот и все. И говорим, ну вот, так и должно быть, так и всегда было, так и будет. Почему? Потому что у нас опыт прежней жизни кончался всегда вот таким. Ну, чаще всего таким. Потому что самое-то главное движение, говорят, человека к Богу, то есть к любви, чтобы в нем раскрылся его потенциал, чтобы он расцвел как цветок. А мы закапсулируемся и опять не раскрываемся, чуть-чуть где-то приоткроемся, ах, больно, и закрылись. Снова приоткроемся, снова больно, снова закрылись. Почему человек не хочет смотреть на небо-то? Потому что там он откроется, а лучше смотреть в свое привычное. Больно? Страшно, но боль-то своя родная, страх-то уже привычный, и все, мне уже больше-то нечего бояться. Поэтому пусть уж это будет. Жрет меня какой-то монстр, ну уж родной монстр, я его знаю. Знаю, как он меня кусает, знаю, нового ничего не будет. Все будет так же. А там еще придут другие.
В какой-то степени мы еще, наверное, капсулируем, сами капсулируем своих детей.
Мы?
Да.
Мы хотим, вы знаете, да, большинство, к сожалению, родителей не хотят, чтобы дети испытывали острые переживания в этом мире. То есть они хотят их безопасности эмоциональной, и в результате помогают им консультироваться.
Вот как сегодня вот на женском клубе Лена, то, что говорит, у меня домашний сын, он прям домашний, вдруг он в армию пошел, вот он так сейчас говорит, что как-то было тяжело там, зачем ты меня туда отправил? То есть он не готов был к этому. То есть вот мы их как бы одомашниваем, да, то есть мы их капсулируем, пытаемся вот.
Да.
Ну и болезнь, в принципе, это тоже то же самое капсулирование, в общем-то.
Конечно. Болезнь – это всегда связан с тем, что мы куда-то боимся двигаться, что-то делать.
Закрылись.
И закрываемся. И в результате мы попадаем…
Это все застревание.
Это все застревание, да.
Мы же, когда рождаемся, у нас такой огромный потенциал энергии. Нам столько дано, чтобы мы могли тут творить, двигаться, что-то строить, преодолевать. Вот. И мы каждый раз, когда мы чего-то пугаемся или отворачивается душа, мы как бы эту энергию, это самое, точку, да.
Такой простой пример. У человека есть голос, потенциал петь, желание было петь. Человек, испугавшись чего-то, позора, стыда какого-то, закрыл это все в себе. Первое, что с ним будет, проблемы, безусловно, с горлом, дыхательной системой. Психика, естественно, будет подавлена. Следующее, он сам себе, по сути дела, не разрешает это. Но ему надо будет преодолеть вот эту стенку страха позора преодолеть. Пойти, несмотря ни на что, и запеть. Да наплевать на всех. И откроется этот потенциал. Будет у него голос, и горло, и дыхательная система, все будет, здоровье наладится. Но ему нужно разрешить этот вопрос. Да, он при этом должен преодолеть страх. Тот, который его держал, безусловно. Потому что он сам этот страх соорудил. Как проще всего сделать, чтобы самому себе не выйти из дома никогда? Завести злобного зверя, который надрессировать, чтобы он никогда меня не выпустил. И все. И бессознательно мы это успешно делаем. Помните историю? Женщина, которая не могла во сне, не могла выйти за оградом, потому что ее по периметру караулил медведь. Злобный медведь, не упускал ее. Я, говорит, все время просыпалась в ужасе и ничего, никуда не могла выйти. Ни инициативы никакой, голос такой тихий, вялый. Всего боялась. Она боялась писать. Я не знаю, как вообще говоря, она сумела сдать какие-то экзамены. Я видел, как она заполняла тесты. Она ни один тест не могла заполнить, потому что там по времени нужно, и все время ошибалась. И когда она преодолела этот страх перед медведем, взяла его, почесала за ушком в своем представлении и сказала, ну теперь я тебя создала, а теперь ты будешь мне другом. помогать мне, защищать. Не меня от мира защищать, а меня защищать в этом мире. И через неделю ее невозможно было узнать. Активный, деятельный, взгляд такой, прямой, смелый, ростом выше стал. Вот это, вот капсула, пример. Она преодолела страх.
Ну вот эта вот капсула, да, как Виктор говорит, она не одна может быть.
Она может быть не одна. Конечно, вот не одна, но есть главное.
Вот, ну, то есть даже, проработать вот эти страхи.
Мы даже прорабатываем, мы же идем куда? Мы возвращаемся в детство, да, в момент рождения. То есть, по сути, мы возвращаемся в ту же капсулу. То есть,
только в капсулу не надо возвращаться, нужно возвращаться снаружи ее.
Ну, снаружи, да.
Как только
найти
мы...
надо же сначала все эти капсулы-то. Все они потерялись.
Найти?
Ну вот почему вот я думаю, что это? Потому что иногда то человек в одно состояние впадает, да, то в другое. Это же тоже не зря.
Из одной в другую.
Ну это же тоже не зря.
Он не переходит из одной в другую. Просто он и там находится, и там находится.
Ну одна сильнее, допустим, на сегодняшний момент.
У кого-то в одной капсуле ужаса находится и никуда вообще не идет. А у кого-то несколько. Вот. И он-то пытается изнутри вырваться. А изнутри невозможно, надо отстраниться. Вот нам этот свет позволяет отстраниться и посмотреть снаружи. Потому что мы, если не увидим этого, нам неоткуда выбирать. Мы думаем, что это мир весь такой. А это всего лишь маленькое наше представление о мире. Не более того.
Ну вот я и спрашиваю, как найти.
Как найти? Прежде всего, отстраняться. Уметь отстраняться, смотреть на проблему со стороны. А для этого, вот как раз я говорю, поможет сердце. Ум здесь не может решать. Почему? Потому что ум не чувствует. Он просто абстракцией занимается какой-то. А нам надо в чувство. Второе – не побояться. Дело в том, что как только мы попытаемся притронуться, там возникнет страх. Страх, боль опять и выключение. И нам расхочется это делать.
А как найти? Найти можно по своим проблемам,
да,
ситуации.
Ну вот я и говорю, что где-то там, допустим, это либо по страхам,
да,
либо по проблемам.
Да. Ну, наверное, у каждого сейчас есть какая-то своя проблема, которая, ну, более такая больная. Вот нужно с ней поработать. Ну, там, выискивать то, чего когда-то, где-то.
Не, от ближайшего, да, вот как вот мы тогда разговаривали.
Можно от ближайшего. А можно по максимуму, я, например, стараюсь по максимуму. Вот смотрю, еще где застряла моя душа, то есть где такая капсула, в пренатальный период, еще до рождения. Смотрю, где это там, чувствую, вот в каком-то там периоде. Я, например, застрял в капсуле обиды. И смотрю со стороны, как там душа в этом состоянии пребывает. Находится, она не видит другого мира. Для нее только этот реальный. Где ее? Где у нее обида, что обижает? И я, когда ее призываю выйти оттуда, и пойдем в этот мир на рождение, она сопротивляется. Значит, мы это мы уже делали, чтобы надо чем-то таким активным привлечь. Но сейчас до такой степени уже дошло, когда уже невозможно больше. У меня так. Невозможно больше. В таком случае я просто свечу. В тот период, когда душа там находилась, просто как бы вижу эту капсулу своей душой и свечу. Свечу, чтобы она распалась уже, хватит, сколько можно. Пойдем в этот мир. Я же уже здесь. Часть души здесь, а часть там. Я ей протягиваю руку. Пойдем и свечу. И она как этот вот начинает растворяться. Буквально. То есть я не разбираюсь в проблемах. Я не смотрю, в чем там. Я только вижу, что нужно другие энергии, чтобы воспрянула душа там, чтобы ее позвать оттуда. А позвать я ее могу только светом сердца. Вот я ей свечу. И через некоторое время после этого начинается какое-то внутреннее кипение. Начинается, у меня возникла тяжесть здесь, что-то такое начало происходить. И смотрю, как будто она истаивает. Капсула истаивает и становится легче. А потом, когда полностью эта проблема решена, возникает поток, чувство потока. эти энергии освобождают. То есть если исхожу из принципа, если ручей был перегорожен первой палочкой, а потом все остальное на нее шло и возникла запруда, то надо эту первую палочку и выдернуть. А если идти последовательно, можно и так, ну тогда это бесконечно долго, это очень много, пока все переберешь.
Вот смотрите, я это сама читала, допустим, о болезнях там, вот так вот, откуда они там идут, в общем-то. И было такое, что даже как бы мысли, еще ребенок даже не зачат, вот, а только еще мысли возникли, значит, уже могут повлиять, ну, в зависимости от того, какие мысли, они могут повлиять уже на ребенка, который там впоследствии родится. И вот сейчас вот разговариваем, да, пришла такая мысль, значит, раз вот эти мысли могут повлиять, а дети играют в куклы, и они же тоже как бы вот это самое думают, они же как вот куклы, это их ребенок, да, и вот ихние мысли.
То есть проигрывают ситуацию.
Да, то есть проигрывают вот эта ситуация, да, насколько она может повлиять в дальнейшем, допустим, ну, на ихних детей.
Они же проигрывают некий образ. Образ, который чувствуют бессознательно. Дети могут копировать наши образы с точностью, с абсолютной точностью. Мы даже не знаем об этом. Мы не подозреваем и никогда об этом не рассказывали им. Они скопируют до мельчайших подробностей, даже до имени, допустим, подруга или друга.
А, ну вот тогда получается отсюда вот это копирование, оно и является вот как вот мы... Ну, если, допустим, что-то они плохое копируют, да, то вот это и есть заражение уже.
Да. Заражение чужим.
Заражение. Да. В основе всякого заражения лежит, первое, это душа избегает каких-то переживаний болезненных, потом происходит обезболивание, а потом идет заражение. Вот очень важно разделять, считая, что болезни... Это не мое. Понимаете, не мое. Даже если я их унаследовал от своих близких, от родителей, допустим, они все равно не мои, потому что моя собственная индивидуальность чиста изначально. Какие-то проблемы, искажения моей жизни, это тоже не мое, потому что мир мой тоже чистый изначально. Проблемы возникают от того, что возникает наложение программ, образов. Естественно, создадут сумятицу. Если я должен, мне нужно общаться с человеком, а в это время накладывается образ вражды, я никак не могу нормально общаться. Мой ум впадает тоже в сумятицу, такой ступор, потому что он не знает, что делать. То ли налаживать отношения, то ли воевать с ним. Мы должны сделать выбор. Мы должны решить. А чтобы сделать выбор, нам нужно понять, что мое, а что не мое. Что для меня нужно, а что для меня не нужно. Говорят, человек должен жить своим миром, своими мыслями, своими чувствами. Но чтобы узнать свои мысли, свой мир, свои мысли и чувства, я должен четко определить, а что я считаю своим-то, если я... Определю, я могу внутри себя выделять и уже знать, что мне не нужно. Ну, как мы сегодня делали, допустим, возвращали наследство. Или мы таким образом можем прямо сказать человеку, я, знаешь, от тебя перенял привычку. Не прямо в глаза, имею в виду мысленно, чтобы он не обиделся только. А я не хочу, извини, я не хочу этой привычки, я не буду ее брать. Несмотря, что прошло много времени. И она будет, привычка эта отходить будет, потому что наша душа, наш ум поймет, что это не мое, и разделит это. И оно исчезнет. То есть наложение различных образов, разных людей, очень сильно мешает нам жить. И поэтому мы должны прежде всего чувствовать свой мир, который исходит из нашего сердца. Из глубин нашей души. Еще не родившийся ребенок, он уже строит свой мир. Свой мир, который исходит из его собственной индивидуальности. Потом он приходит в мир родители, матери в первую очередь, и начинают копировать ее мир. Вот почему дети сперва, несмотря на мальчик, девочка вначале похожа на маму. Говорят голосом маминым, интонацией маминой, все. Потом он начинает копировать еще дополнительно, докопировать образы отца, допустим, других близких людей, старших, допустим, братьев, сестер, бабушек, дедушек. Но это только должно быть как вспомогательный способ жить, но не как основа его жизни. Если ребенок не будет строить свой мир, то в чужом мире он прожить не сможет. А это значит, что им будут все время управлять чужие образы. И вот эта привычка к настройке на других людей, от которых мы в чем-то зависим, которые нам нравятся, она остается у нас, на долгие годы остается. И у взрослых она часто бывает. И мы потом все время живем чужими образами. И таким образом заражаемся невольно. Поговорил с человеком, он мне понравился, смотрю, я уже веду себя как он, какие-то привычки, в том числе болезни воспринимаю от него в той же мере, то есть заражаюсь. И вот чтобы нам это не мешало, мне нужно разделять, а где я, а где не мне я. Помните, с кем поведешься, от того и наберешься. И вот этот факт очень важен. Если человек другой находится в капсуле своих заблуждений, своих страхов, можем мы тоже попасть в такую подобную капсулу и построим себе такую же капсулу. Знаешь, как ребенок, ну, я имею в виду, он потом рассуждает, а вначале он, душа у него думает примерно так: я хочу быть как моя мама или как мой папа. И строит свой мир как мама, как папа. Капсула, да капсула, я тоже сделаю как. Они все всего боятся, я тоже буду всего бояться. Они не решаются что-то делать, я тоже не буду решаться делать. Почему не у всех людей так срабатывает? Потому что у кого-то очень сильная душа изначально, а у кого-то еще недостаточно сильно, опыта не набралась. Поэтому одна говорит, сперва сделала, создав вот такое, потом разрушает, говорит, мне это не нужно. А другая так и остается. Но вы видите, что это отнюдь не безнадежно, то, что мы сейчас делали, для того, чтобы увидеть. А увидеть, значит, исправлять. Светите на проблему, на себя, которая застряла там в капсуле в какой-то. Светите и вызволяйте. Вызволяйте. Просто надо идти вперед, сколько можно там быть. Даже не зная, с какой проблемой связано. Просто чувствуете, что-то вас держит, что-то не позволяет. Можете своих внутренних детей нацелить на это, попросить, чтобы они помогли с этим справиться. Все светите, всей любовью, на какую вы способны сейчас.
Она всплывает моментально, эти капсулы не прям.
По чувствам, да.
Да, на чувства, угу. На чувства, и она моментально,
да, да,
воспринимается буквально с момента.
Угу.
Оно быстрее тогда прокручивается, да? Мы же как бы шли же обычно там вот на детстве, не вспоминали, то есть вот эту обиду, там еще что-то. А здесь оно просто...
просто...
В некоторых моментах, то есть можно мыслить вот таким образом.
Да, не разбираясь.
Не разбираясь, да, да, не разбираясь. Да. Не погружаясь. Расстреляю, все. Что выйдет. Как уж там выйдет, выйдет и выйдет.
Вирус равнодушия, он прежде всего работает... гасит нас всякие чувства, которые побуждают жить, побуждают двигаться. И прежде всего они гасят, этот вирус гасит чувство любви, старается его вообще сделать ничем. И поэтому сейчас в большинстве случаев любовь, это однозначно утверждается только телесное удовольствие, а остального нету ничего. И об этом даже не говорят. И более того, Всемирная организация здравоохранения записала в своем одном из документов, что любовь – это патология, это ненормальное состояние человека. То есть мир дошел до края, когда все разрушено. А это о чем говорит? Что по-настоящему твердили Бог, 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 Бог. И сейчас твердят Бог, Бог, но Бог есть любовь. Вот и от него отказались теперь уже официально.
Наоборот, движущая сила.
Так и для того, чтобы нами управлять и сделать винтиками бездушными, нас лучше всего лишить чувства любви. Тогда мы будем в этом мире механизмами некими, производящими какие-то вещи, что-то обогащающие кого-то. То есть будем роботами. Какая сила могла заставить миллионы людей идти в крематории? Там горстка этих с автоматами стоит, но с собаками, а они покорно шли к крематории. Какая сила могла заставить миллионы людей быть рабами из поколения в поколение и не подняться, не взорваться в конце концов? Почему? Вот эта сила, о которой мы сегодня говорили, она душу захватывает и не дает возможности проявлять чувство жизни. Она гасит саму жизнь. А это нежить. Гасит жизнь, высасывая силы, и человек, сделав какую-то функцию, как отброс гибает. Вот почему они шли так безропотно. Сами себе копали могилы. Но как же так? Что это ненормально, это противоестественно. Сделали людей, зомби какие-то послушные, которые делают противоестественные вещи. А для этого нужно выключить душу. Ее надо спрятать настолько, чтобы она не могла шевелиться, двигаться и осуществлять свое жизненное предназначение. Ну и еще, конечно, для того, чтобы эти души-то все-таки вырывались из этих капсул, из этого оцепенения, два способа существуют во Вселенной. Первый способ – это страдание, когда человек доходит до края, говорит, я больше так не могу, и хоть как-то пытается что-то делать, либо высокое чувство любви. Тогда оно уже идет без страданий, вырывает тебя из всякой косности, из всякой заскорузлости, из всяких оцепенений таких. Но для того, чтобы все равно с этим бороться, нужно знать врага в лицо. Вот мы сегодня постарались увидеть очередного врага, чтобы не бояться его и чтобы смело двигаться и жить. Но, по крайней мере, для меня теперь очевидно, что проблема онкологии, которая сейчас бич стала уже, это связано с этим. И когда я в подростковом возрасте заболел туберкулезом, у меня тоже было связано с этим. Я вырвался и выздоровел тогда моментально. Если настигнет такая беда, что мы попадаем в какое-то равнодушие, типа, да все хорошо, вы знаете, как говорят, спрашивают, как дела? Да все нормально, еще говорят. Да все, отстань ты, все нормально у меня. Да не трогай ты меня. Считай, проблема. Застрял человек в таком состоянии. Его тормошить надо.
А тут интересно, я тоже встретила одну знакомую и спрашиваю. А как раз вот я пальто убирала. Я говорю, ну и как? Она говорит, нормально. Я говорю, как твои дела? Она говорит, нормально. А как тот живет? Она говорит, нормально. Но я поняла, что это, видимо, мера.
Дежурная.
Да.
Нет, ну вот если раскрываться,
просто я не готов поделиться.
Ну, значит, нечем. Или больной, болезненное только что-то такое.
Болезненное что-то.
Вот я хотела сказать, что обида, это же неравнодушие, раз ты реагируешь.
Обида?
Да.
А что, а к чему приводит обида?
Ну, я знаю, к чему.
К чему?
Это обида. Болезненное.
Это уже... душа съежилась и только попискивает, как щенок. Не трогайте меня, не трогайте меня. Вот что такое обида. То есть это не активность. Неравнодушие – это когда встал и пошел на бой. Неравнодушие – когда взял и обнял от его сердца. Вот это неравнодушие. А здесь лишь бы меня не трогали.
Ну, обида, она же тоже разная. Некоторые... обидятся и начинают кусаться.
Это, а тогда уже не обида. Это уже заражение. Это уже другая. Это совсем другая.
Они же от обиды начинают.
Ну, вот... выясняют отношения, например.
Да. Здесь не душа уже участвует. Спроси этого человека, который крушил, бомбил, потом, ты как это, ты зачем это делал? Не знаю. Значит, не он это делал. не он. Обижается, когда до такой степени, что там убежит куда-то далеко-далеко и сам себя потом не найдет. Без памяти. Разве он это делал? Не он. Обиженный, похож на пьяного, который не помнит, что делает. Тоже как же, как в гневе, точно так же, как в гневе, человек не помнит, что делает, и потом на кого угодно это спишет. Почему это происходит? Происходит потому, что он, не он делает, не его душа. И поэтому душа-то в это время была равнодушна. Неактивна. А активно, активен кто? Ну, по-православному говоря, бесы. Они активны. Они вот это и делают.
Нет, а если делает что-то, там, спорит.
Так за злость-то тоже можно что-то делать. Но душа-то при этом не активна. Если бы душа встала, выпрямила свою весу, она пошла вон отсюда все и навела порядок в своем мире, вот тогда активно.
Если человек в обиде может порвать отношения с близким человеком, данным ему, то, наверное, это не душа его делает. Потому что когда обида немножко постынет, он уже сожалеет об этом, что произошло. Так ведь? То есть в данный момент он находится под каким-то как бы воздействием. Вот вроде все хорошо, хорошо, потом раз, какая-то вспышка внутри. Как будто что-то изменилось, как будто мир изменился. И он может что-то наговорить, может что-то сделать не так. А потом об этом сожалеет. Тогда, значит, в данный момент он собой почему-то не управляет. А почему не управляет? Потому что, значит, души у него в данный момент нет. Душа, вот ей стало больно, вот, допустим, до обиды, вот какое-то слово сказали, или что-то сделали, у нее раз, и душа убежала. В этот момент она отвернулась, ей больно стало.
Пришла защитница обида.
Да.
Душа ушла, значит, в пустое место, и происходит заражение, да?
Совершенно верно. То есть обида не свойственна душе. Это не ее родное. Это приобретенное, чужеродное, от которого должна будет избавиться. Но если она считает это своим, именно не ум, а душа, в этом и разница. Если душа считает это своим, она не может от этого избавиться. Но если она посчитает это чужеродной и враждебной ее природе, она избавляется от этого уже легко. Собственно говоря, к этому и приводят все практики, когда душа по-настоящему узнает причину. Если душа узнает причину болезни, человек выздоравливает моментально. Если душа не узнает, сколько бы умом мы ни пытались проникнуть в эту тайну, душа не хочет признавать, ничего не изменится. Вот как Галина Викторовна, ребенок берет, допустим, а что такое ребенок? Это чистая душа практически. У него еще ум не действует такой силой, как у человека. Он берет, допустим, и температуру выкидывает куда-то, убирает и выздоравливает. Почему? Потому что душа увидела и поняла, что ей это уже не нужно, и отказалась. От каких-то привычек душа избавляется, не ум. От, допустим, от вредных привычек, курения, там, от спиртного и так далее. Душа поняла, что это ей не нужно, и она легко освобождается. Но пока не поняла, это бесполезно ее не убеждать. Она собственным опытом, страданием какими-то доходит до того, что понимает это. Это тактика вселенская, когда души человеческие должны на собственном опыте постигнуть все и сами освобождаться. Не кто-то их освобождает. Им можно помочь, но освободить человека ни от чего нельзя, он снова это возьмет себе. Ну, попробуй у него освободи. Обида чужеродная, обида вредная. Но мы посчитали это за привилегией некой. Мы же не можем жить по сердцу и вместо, допустим, агрессии какой-то, на агрессию отвечать любовью. Мы этого еще не умеем. Поэтому как мы отвечаем? Обидой, естественно. Поэтому, естественно, почему? Потому что это привычно. Для нас это века опыта такого практиковались. Отвечать любовью на всякие негативные какие-то действия окружающих людей мы не научились еще. Для этого нам нужно учиться. Хотя это и разумно, и целебно и для нас самих, и для окружающего мира, и многие проблемы бы решило, но не можем мы автоматом делать. Поэтому нам приходится задним числом эту проблему хотя бы решить. Потом опять задним числом, до тех пор, пока не научимся мы, ну, действительно, если мы не поймем, что человек агрессивно ведет себя не потому, что он такой, а потому что он заражен какими-то чужеродными энергиями, и в это время будем светить на него со всей любовью, то эти энергии не будут в нем так активны, может быть, даже отойдут на время, и он вздохнет, наконец, свободно, хоть каким человеком себя почувствовать в какой-то момент. Но нам это в голову обычно не приходит. Мы считаем, что он такой есть. И поэтому лучше на него ответить соответственным образом, как мы привыкли. Вот и причина этого. С чего, собственно говоря, добивались святые? Они добивались чистоты души, ну, при естественном ее росте.
Ну, а как разбудить?
Что?
Чужую.
А, чужую?
Душу.
Свою сперва нужно очистить. Сперва свою, потому что, чтобы чужую, ну, если это близкий человек, допустим, ребенок, тогда помочь ему соосветить на эти капсулы можно, не разбираясь в проблемах, потому что и он ее не знает, и мы ее не знаем. Просто светить и постараться любовью своей, чтобы она растаяла и как бы растворилась.
Хоть на какое-то...
На время. И когда душа у ребенка вздохнет, хоть немножко распрямится, она начнет расти. Ведь и в этот момент, когда она растет, уже эти воздействия не такие сильные для нее, не определяющие. Собственно, помочь ему выздороветь, так сказать. Все эти лекарства ведь не лечат, на самом деле. Лекарства только помогают, как бы охраняют в этот момент организм, чтобы он сам набрал силы для выздоровления. Точно так же и здесь. То есть помочь ему светить. Любому другому человеку, которым вы связаны какими-то узами. Если не связаны, то и не надо их делать. И, кроме того, самое главное, если мы на самом деле хотим помочь, благожелательно от всего сердца. Если у нас этого отношения нет, лучше не помогать. Не надо не перевязывать, я имею в виду в крайних случаях, допустим, только. Не матери знают, но ребенка вот так погладишь по голове, если он ушибся или по руке, у него боль проходит. Так вот, если мы это делать будем в негативных чувствах, боль не пройдет. Лучше не делать, а делать искренне, в хороших чувствах. Также другому человеку, если мы хотим помочь, нужно иметь к нему расположение, иначе это вредно.
Той душе непонятно.
А той душе непонятно? Ну, попробуй рассказать, если чтоб, может быть, для души что-то будет понятно. Самый простой способ я бы, что бы сделал, если были бы возможности? Создавал бы мультики на эту тему. Такие доступные, простые мультики. И не доходят.
Это надо игру такую создать.
Может быть, игру.
Затолкать ее в компьютер.
А может быть, как вирус такой позитивный в интернет выложить. Ну вот надо нам таких специалистов, чтобы...
Помните, раньше был журнал «Мурзилка». Помните, как там было? Вот там какое-то действие, и там до конца страницы он это приходит к какому-то действию. Это же было очень доходчиво и понятно всем. И мультиков тогда как бы таких не было, телевизоров не было, но этот же «Мурзилку» до сих пор все люди помнят. Все доходчиво было там.
Надо, чтобы человек еще, которому рисуешь, да мог это увидеть. Угу. Не просто посмотреть. Как можно разбудить?
А еще одна проблема есть. Нет пророка в своем отечестве. Вот что сложно.
Да, к сожалению, нет.
Видишь? Да. А там, значит, с другой стороны, как говорится, у нас получается борьба вот такая. Добра со злом. Тут вроде бы дома насветишься, все нормально.
Но проблема отцов и детей тоже всегда была и будет.
Приходим вот с этим вот этой темнотой.
Давайте сейчас настроимся на внутренний свет, на внутренних детей. Желательно, чтобы это делать регулярно.